Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 28 февраля 2013 года. Объединить Европу. Вопрос. Множество стран Европы сейчас находятся в процессе растущего разъединения между собой. Что могут сделать наши европейские группы, чтобы предотвратить эту тенденцию? Ответ. Дело в том, что разъединение будет продолжаться. Европа будет идти по пути протекционизма, поскольку экономические проблемы и безработица будут возрастать. То, что сейчас растут проблемы взаимного отдаления, это и есть свойство Амана, то есть эгоистические свойства, против которых надо выставить противоположные им свойства, свойства связи между нами. И вы увидите, как люди вдруг начнут понимать, что если они пойдут по пути разделения и отдаления, то этим нанесут себе жуткий вред. Ведь в таком случае от Европы ничего не останется, как от цивилизованной части мира. Им нужно идти только на сближение, вопреки всем взаимным отторжениям. Другого пути спасения нет. Об этом надо везде говорить и проводить такие семинары. Для этого всем европейским группам нужно объединиться в одну единую группу. Представляете, какая это будет огромнейшая сила, если группы всех стран и все одиночки, сидящие в разных углах Европы, объединятся вместе. Вы увидите, что все остальные начнут говорить вашими словами. Они вдруг станут понимать вас и самостоятельно, даже не зная вас, будут продвигать ваши идеи. Это придет к ним по общей сети, которую вы внутренне наладите между собой. Поэтому все зависит от нас. Сейчас замечательное время. Не исключая все прошлые проблемы, попробуйте приподняться над ними. Обнимитесь, как будто ничего нет. Пусть все проблемы останутся внизу, а вы над ними. Надо зачеркнуть все, собраться и начать новую жизнь с совершенно чистого листа. Это особое состояние высшей атмосферы, к которой мы должны прильнуть и начать нашу новую жизнь. Вы увидите, что в ближайший год вы подниметесь, вас станут ценить и уважать. Вы станете для мира указателем пути к его правильному, доброму состоянию. Из виртуального урока 24 февраля 2013 года.
Радиоверсия.
Учитесь у царицы Эстер. Вопрос. Я изучаю Каббалу 2 года. Как я могу помочь моему мужу включиться в изучение Каббалы, если он отказывается это делать? Ответ. Вы можете помочь только в одном. Не включать его никуда и никак на него не действовать. Просто дайте ему почувствовать, что вы благодарны ему за то, что он позволяет вам заниматься. Иначе будет хуже. Нельзя заставлять человека, нельзя давить на него. Если он не хочет заниматься, не надо. Единственное, что от него требуется, чтобы он не мешал вам. И этого будет достаточно для того, чтобы он постепенно сам начал двигаться к этому. Если вы не будете на него давить, то вы увидите, что он постепенно сам начнет интересоваться, чем вы занимаетесь. Дайте ему какую-нибудь книжку, далекую от Каббалы, но говорящую о наших земных проблемах, чтобы он понял, что это не мистика или что-то в этом роде. В общем, действуйте немножко скрыто, как царица Эстер. Недаром она символизирует особое женское свойство, особый подход к мужчине, от которого он не сможет увернуться. Мужчины более прямые, а женщина может тихо, спокойно настроить его, как пожелает. Из виртуального урока 24 февраля 2013 года.
Радиоверсия.
Благодатные дни Пурима. Праздничные дни Пурима очень хорошие и благотворные. Это дни, когда в нашем мире действуют добрые силы, силы объединения, которые могут помочь нам соединиться и справиться с проблемами. А проблема у нас только одна – найти между нами такую сеть сил, такую связь, в которой проявился бы Творец. Больше нам ничего не надо. Самое главное для нас – раскрыть Творца. Это самая основная наша задача. И решается она только в связи между нами. Как только мы наладим между собой сетку связей хотя бы в минимальном качестве, мы сразу же почувствуем Творца. Поэтому очень хорошо, что в эти дни мы собираемся вместе. Пытайтесь все это сделать. Вы не представляете, как нам это необходимо. Как только общая сила начнет проявляться между нами, мы получим в руки мощное орудие, сильное средство для исправления мира. И тогда начнем им работать. Ведь без этого мы не знаем, куда податься, чем управлять и на что нажимать. А проявление Творца полностью раскрывает нам глаза, развязывает руки и указывает путь. Из виртуального урока 24 февраля 2013 года.
Радиоверсия.
Судьба меняется по мере продвижения. Судьба очень меняется по мере продвижения. Каждому даются свои трудности, но не надо завидовать другим. Бывают такие внутренние проблемы, которые не видны со стороны. И кажется, будто у человека есть все самое лучшее. Всю жизнь ему сопутствовал успех, и никогда не было проблем с заработком. Но мы не знаем, какие внутренние или внешние преграды, незаметные постороннему глазу, он преодолевает. В этом никому не дается поблажек. Чем более внутренним является исправление, тем оно качественнее, и поэтому оно более мощное по своей силе, чем исправление внешними проблемами. Подобно тому, как рабочему нужно трудиться целую неделю, чтобы заработать столько же, как специалисту, который получит ту же сумму за день или даже час работы. Это уже зависит от корня души. Мы с вами как раз занимаемся самыми важными работами. Это низкая, черная работа. Работа по исправлению мира на самой ничтожной его ступени, где он сейчас находится. И эта работа самая особая и почетная. Нужно почувствовать это, понять и поблагодарить. Мы работаем над своим сосудом. Все раскрывающиеся проблемы – это средство для исправления нарушенного единства. Я каждый день повторяю, что распространение необходимо для вашей же пользы, что это ваши собственные сосуды, и вы никому не делаете ею одолжение. Творец не нуждается в вашей работе. Вы сами в ней нуждаетесь в первую очередь, иначе в какие сосуды вы получите раскрытие? Но если человек погряз внутри разбиения и хочет оттуда воспринимать мир, не совершая своего исправления, то это словно ребенок, не желающий расти, а требующий, чтобы ему прямо в двухлетнем возрасте дали вещи, которые есть у взрослых. Это значит, что он запаздывает в своем развитии и не использует возможности, которые ему дают. Из урока по письму Бальсулама 19 февраля 2013 года.
Радиоверсия.
Облачить помеху на точку в сердце. Вопрос. Что значит облачить помеху на точку в сердце? Ответ. Помеха приходит от разбиения сосудов, желаний. В сердце есть искра, оставшаяся от этого сосуда, завернутая во множество испорченных оберток. Они постепенно раскрываются одна за другой для того, чтобы ты смог построить из них достаточно толстые стенки исправленного сосуда. По крайней мере, 10 первых сферот. Если человек правильно воспринимает и использует проблемы, с которыми сталкивается в этом мире, не отрываясь от Творца даже при самых тяжелых трудностях, то в итоге строит свой сосуд, желание с такими свойствами и способностями, что может чувствовать, где находится. Подобно младенцу, который сразу после рождения ничего не воспринимает. Проходит какое-то время, день, два, неделя, другая, пока он начинает раскрывать окружающий мир. Вдруг он слышит какие-то звуки, реагирует на включенный свет, начинает видеть. Также и мы нуждаемся в духовных сосудах, в развитии восприятия для того, чтобы ощутить высший мир. Помеха – это не внешние препятствия, а мои разбитые сосуды. Это ошибка называть их помехами. Какие помехи могут существовать в творении? Мы взбираемся на гору с дворцом царя, потому что сами нуждаемся в этой горе. Это гора ненависти, которую мы обязаны превратить в любовь. Чтобы гора Синай, гора ненависти, стала горой Творца. Испорченные желания называются помехами, и других помех нет. То, что отделяет меня от точки слияния, от цели, это и есть помеха, которую я должен присоединить к точке в сердце. Если человек не путается, а все время удерживает себя в направлении к цели, то он раскрывает именно такую картину. Если вдруг возникают действительно тяжелые проблемы с заработком или здоровьем, то, естественно, нужно разрешать их на материальном уровне. Я видел это на примере своего учителя, Рабаша, как тяжело он трудился для того, чтобы заработать на хлеб для своей семьи. Но нужно идти одновременно в двух направлениях. С одной стороны, у меня есть проблема, и я обязан ее исправить, приложив все свои силы на 100%, как будто никто не поможет мне, кроме меня самого. И в то же время я должен помнить, что получил эту помеху сверху, а не от каких-то людей вокруг меня. Я выполняю свою работу изо всех сил и присоединяю ее к тому же одному направлению, к Творцу. И в таком случае я присоединяю эту помеху к святости и продвигаюсь за счет нее. Разве у Творца недостаточно долларов? Разве он хочет, чтобы человек утонул в житейских проблемах? Но эти ситуации раскрываются как необходимые для нашего развития, и для каждого они идут в своем направлении. У одного – по поводу денег, у другого – здоровье, у третьего – нелады в семье. Не думайте, что кому-то больше повезло, а кому-то меньше. Каждый проходит самое оптимальное, наилучшее состояние для развития его души. Можно не опасаться. И незачем просить, чтобы Творец убрал эту помеху и изменил судьбу, а только прилепиться к нему и склонить в голову, и в слиянии с ним отработать все, что тебе дано. До начала действия я должен сказать: «Никто не поможет мне, кроме меня самого». А после того, как закончил его, нет никого, кроме Творца. Но когда я говорю, что никто не поможет мне, кроме меня самого, это не значит, что я отключаюсь от Творца, будто его нет. Я выполняю все сам, как будто его нет рядом, но все делаю в слиянии с ним. Я иду работать и забочусь о своей работе и заработке, но не отключаюсь от Творца. Я только не принимаю в расчет, что это делает он, а считаю, что делаю сам. Как будто мы с ним партнеры, и когда я иду, что-то произвожу и зарабатываю, то он тоже пассивно участвует в этом. Он мой партнер, и он со мной, только в данный момент не действует. Таким путем я исправляю себя, свое участие. Из урока по письму Бааль-Сулама 19 февраля 2013 года.
Радиоверсия.
Дополнительное пробуждение. Вся наша работа заключается в том, чтобы раскрыть в себе желание. Ведь еще до того, как мы начали что-то делать, Творец уже все приготовил и пребывает в абсолютном покое. С его стороны всегда есть готовность. Он только ждет любой возможности, предоставленной человеком, то есть раскрытия в нем дополнительного личного желания, достигнутого своими силами, а не разбуженного Творцом. Необходимо, чтобы в нашей реакции была какая-то наша собственная добавка. Но откуда она может взяться, если мы существуем в высшей системе, организованной Творцом? Где же я могу внести свой собственный вклад? Каким образом? Единственный способ что-то самостоятельно добавить от себя – это прилагать усилия на своей ступени, а не выше себя, посредством того, что мы соединяемся и каким-то образом пробуждаем друг друга. Только за счет того, что я материальными действиями могу пробудить других, а они меня, мы можем создать со своей стороны дополнительное пробуждение относительно высшего. И этим мы действительно исправляем разбиение, устраняем разрыв между нами, с материального уровня влияя на духовный. На духовном уровне исправление производит Творец. Нам же нужно только начать эту работу по объединению, и тогда Творец закончит ее. А в исправленном, соединенном сосуде мы начинаем раскрывать его. Так мы поднимаемся, каждый раз требуя все более крепкого соединения, при более трудных условиях и более высоком понимании единства. Поэтому сказано, что вся свобода воли состоит только в выборе окружения. За счет этих действий человек пробуждается, пробуждает внутри себя более качественное желание к свойству отдачи. И поэтому каждый раз раскрывает голос Творца, зовущий его сверху и приглашающий к соединению и подъему. Так, за счет построения общего сосуда, человеку достаивается раскрытие в этом сосуде свойства отдачи, которое называется раскрытием Творца. облачающегося и проявляющегося внутри творения. Из урока по письму Бальсулама 27 февраля 2013 года.
Радиоверсия.
Воскрешение мертвых. Бальсулам. Предисловие к книге Зоар, пункт 3. Тело презренно настолько, что сразу же с момента своего рождения осуждено на смерть и погребение. Мало того, сказано в книге Зоар, что пока тело не разложится полностью, душа не сможет подняться на свое место в райском саду. Но раз так, почему тело обязательно должно снова восстать при воскрешении мертвых? Разве не сможет Творец насладить души без него? Действительно, зачем снова оживлять тело? И что будет с душой? Она снова опустится вниз из райского сада? А еще более непонятны слова мудрецов о том, что мертвым предстоит воскреснуть в своих пороках, дабы не сказали «это другое тело», а затем излечит Творец их пороки. После разложения от тела ничего не осталось. Для чего же оно должно вернуться к жизни? И какая разница, если кто-то что-то скажет? Следует понять, почему Творцу важно, если они скажут «это другое тело». Важно до такой степени, что из-за этого он заново создаст их пороки и должен будет излечить их. Тело, то есть получающее желание, изначально всегда было чистым, всегда пребывало в слиянии, а весь тот виток, который мы проходим, нужен лишь за тем, чтобы получить дополнительный подъем к Творцу. Прочувствовать 125 ступеней, отточить, утончить свою восприимчивость в ощущении Творца и поднять себя со ступени творения на его ступень. Вот почему получающему желанию необходимо пройти весь этот кругооборот. А в конце исправления заново обрести свои пороки. Тогда мы сможем сравнить то, каким оно было в начале творения и каким стало в конце, после прохождения всех ступеней и тлена. Все это осуществляется посредством нашей работы, в итоге которой, после воскрешения мертвых, мы обретаем новую грань желания и благодаря ей можем слиться с Творцом. Из урока по предисловию к книге Зоар 27 февраля 2013 года.
Радиоверсия.
Прямые пути праведников. Из статьи Рабаша «Тора – это одно святое имя». Когда эгоизм отвлекает нас посторонними мыслями, самое время взять эти мысли и поднять выше разума. И это человек может сделать в любой ситуации, если душа только пожелает. Поэтому пусть не говорит, что сейчас его отталкивают от работы. А должен сказать, что свыше дали ему такие желания и мысли для того, чтобы у него была возможность внести их в святость. Выходит, что наоборот, сверху хотят приблизить его, и потому послали ему работу. И об этом сказано: прямые пути Творца. Праведники пройдут ими, а грешники оступятся. То есть, если человек справится, то получит благодаря этому подъем, а если не справится, то получит духовное падение. Выходит, что нет такого мгновения в жизни, когда нам не раскрывался бы свет за счет того, что в нас раскрывается дополнительное желание во всевозможных видах. Оно вызывает в нас разные ощущения и мысли, захватывает сердце и разум, и мы обязаны на это отреагировать. Эта добавка желания может вызвать падение настроения или эгоистический подъем. Может принести мысли, более близкие к духовному или более далекие от него, критику по отношению к окружению, ко всему, что относится к пути. Все это, конечно, происходит лишь из-за раскрытия новых решимот. Если человек находится в правильном окружении и прилепился к учителю, книгам, группе, ко всем средствам, поддерживающим его в пути, то он этого не забудет. И тогда он не упустит ни одну данную ему возможность и каждый миг будет реагировать. Сама реакция может быть якобы хорошей и удачной или не очень, но это не важно. Главное, чтобы он отработал данное мгновение, данное решимо и продолжал дальше. Если же человек не держится за учителя, методику, группу, то у него нет никаких шансов реализовать эти мгновения, и потому жизнь утекает бестолку. Ему кажется, что он продвигается, но на самом деле он просто набирается ума. То есть не продвигается в реализации новых решимот, а только в развитии эгоистического разума. Этого нужно очень опасаться. Ведь человек не различает, где пролегает точная граница между продвижением в своем земном интеллекте и продвижением в исправлении своих внутренних свойств. Поэтому сказано, что прямы пути Творца. Если человек относится к этому правильно, то пройдет по ним, как праведник. А если нет, то оступится и сойдет с этого пути. Главное проверять, можешь ли каждое мгновение отнести к реализации цели, то есть к достижению свойства отдачи выше разума. Из подготовки к уроку 28 февраля 2013 года.
Радиоверсия.
Исходя из цели. Бааль-Сулам. Предисловие к книге Зоар. Пункт 4. Чтобы понять все вопросы, существует единственное средство – смотреть в конец действия, то есть в цель творения. Ведь ничего невозможно понять по ходу дела, но только из его конца. Таково правило. Только глядя из конца, можно понять все детали, все этапы, все причины и процесс в целом. Только в конце выясняется, насколько необходима каждая из деталей и почему они должны были выстраиваться именно так и именно в таком порядке. Лишь в итоге мы видим, как все приходит к взаимодополнению. Совершенный финал возможен только при наличии всех составляющих, которые упорядочены должным образом. Но как же добраться до конца, если мы находимся на середине пути? Ясно при том, что нет никого, кто действовал бы бесцельно. Это показывают современные научные исследования. Все выстраивается согласно причинно-следственному порядку и четким законам. В неживой, растительной и животной природе мы обнаруживаем удивительную мудрость и логику. Здесь нет ничего лишнего, и каждая часть взаимосвязана с бесконечным множеством отдельных частей. Отсюда я могу сделать лишь один вывод о человеческой природе. Сумбур, который я в ней наблюдаю, проистекает из погрешности моего собственного восприятия, не позволяющего разглядеть все тот же изумительный порядок и наоборот, представляющего мне обратную картину. Мы действительно видим огромную неразбериху человеческого общества, но потому, что сами вызываем ее. Можно, конечно, выдумать и другое объяснение. Скажем, Творец добр и всемогущ, но он оставил свое творение. Бааль-Сулам приводит подобные теории в статье «Мир». Но как бы то ни было, если уж я реагирую на то, что вижу в жизни, и рассматриваю различные подходы, то все лучше и лучше понимаю, надо смотреть в конец. Опыт исследований показывает нам, что природа развивается к некой цели. И потому, как пишет Бааль-Сулам, мы должны исходить из цели творения. Знаю я, что есть умники, которые сбрасывают бремя Торы и заповедей, утверждая, что Творец создал всю реальность и оставил ее, предоставив самой себе. Здесь Бааль-Сулам имеет в виду людей, не верящих в то, что все создано для человека, что человек – центр творения, и что только исходя из этого мы можем правильно развиваться. Все создано для меня, весь наш мир и все миры, и мне необходимо принять это, раскрыть это, взять под контроль эту ситуацию. Ведь для меня, значит, для того, чтобы я мог это исправить и использовать. Такое использование и есть выполнение заповедей, которые я осуществляю при помощи света, возвращающего к источнику, или Торы. Так я достигаю цели творения. Но не по разумению сказали так, ибо невозможно вынести решение о нашей низости и ничтожности, прежде чем мы не решим, что сами сформировали себя и все те испорченные и недостойные природные начала, которые в нас кроются. Ясно, что мы несовершенны. Однако невозможно признать низость мира, если мы не находим этому восполнения, если не видим, как все нынешние частности в дальнейшем раскроют нам совершенство. Здесь возникает вопрос. Если Творец совершенен, то почему Он не создал развитие в совершенном виде? Однако такого не может быть, поскольку тут необходима действительность творения. Оно противоположно Творцу и потому должно состоять из двух противоположных друг другу частей. Свойства Творца и собственного исконного свойства. Эти полюса должны расти в творении и схлестываться между собой. А оно посередине между ними будет выстраивать себя из двух сил, отдачи и получения. Одним словом, если мы не понимаем цели, то, конечно же, не можем оправдать сотворение и находим ему всевозможные оправдания наподобие разочаровавшегося и удалившегося куда-то создателя. Другие варианты – отсутствие создателя как такового, либо наличие двух или нескольких создателей, сил и так далее. Так или иначе, оправдать происходящее невозможно, пока человек не получит Тору, то есть пока ему не станет ясно. Система испорчена для того, чтобы он интегрировался в нее и исправил ее светом, с каждым разом все более и более привлекая себя к ее активации. И вот тогда он увидит, все создано для него, и невозможно достичь ступени Творца, не исправив систему, а вернее смонтировав ее. Также дети формируют, выстраивают себя с помощью игр, постоянно собирая и складывая что-то. Главное здесь именно соединение частей. В этом состоит вся наша работа. И потому мы должны играть в игры в единство, в сплочение, в поручительство, чтобы понять цель. Из урока по предисловию к книге Зоар 28 февраля 2013 года.
Радиоверсия.
Похожие люди уживаются редко. Исследование Колумбийского университета на 700 парах. Соглашающиеся по всем вопросам люди далеко не всегда чувствуют себя комфортно друг с другом. Наиболее счастливыми и крепкими были те пары, где партнеры не слишком близки, но и не слишком разнились. Нужно найти золотую середину в эмоциональной близости со своим партнером. Неважно, много вы проводите времени вместе или мало, увлекаетесь ли одним и тем же или нет, главное, чтобы вам было комфортно. Если вы будете стремиться к большей или меньшей близости, вы можете испортить отношения. Не существует рецепта счастья для всех. У каждой пары в отношениях есть своя зона комфорта, та степень близости, которая устраивает обоих. Эта формула описывает отношения влюбленных, детей и родителей, коллег, друзей. Реплика. Все в мире существует, покоясь на двух противоположных свойствах – получении и отдаче. Поэтому средняя линия, золотая середина, является основным условием стабильности любой системы.
Радиоверсия.
Современный кризис от изобилия, а не от истощения. Мнение. Парадоксальность экономического кризиса заставляет задуматься о его причинах и изменениях, которые он с собой принес. Мальтус посчитал, что население Земли ограничивает физические ресурсы Земли. Сегодня 7 миллиардов человек живут лучше, чем 200 лет назад. Ученые Римского клуба написали свои пределы роста в 1972 году и отсчитали миру полвека до исчерпания ресурсов и загрязнения окружающей среды. Но мы этого не наблюдаем. В логике они правы, но есть здесь какая-то ошибка. Сегодня в промышленности и сельском хозяйстве все больше происходит вторичное использование ресурсов. Энергия универсальна, ее добывать можно почти из всего и несложно передавать на расстояние. Земля получает колоссальное количество энергии от солнца в виде тепла и света, ветра, текущей воды, приливов. Впереди полный отказ от ископаемых источников энергии к 2050 году. В мире производится более чем достаточно для человечества. Голод в отдельных регионах мира существует как социальное и политическое явление и не связан с недостатком еды. 3% американцев кормят все население США и осуществляют огромный продовольственный экспорт. Развитые страны дотируют сельское хозяйство не для его увеличения, а для его сокращения. Колоссальные отходы пищи выбрасываются во всем мире. За последние 20 лет население Земли выросло на 26%, а производство еды на 45%. Вывод. Мы пребываем в состоянии изобилия ресурсов. Кризис не истощение природных ресурсов, а изобилие. Почему при изобилии нефти, металлов и пищи скачком выросли цены на них? Под ним кроется какая-то перестройка экономики, которую мы еще не видим. Это явно действие каких-то стабилизирующих обратных связей в экономике, обеспечивающих ее выживание. Это реакция самосохранения экономики. Реплика. Кризис не промышленный, не сельскохозяйственный, финансовый, экономический. Это кризис цивилизационный. При всем изобилии человек ощущает его во всех своих действиях. Кризис – это рождение нового отношения к миру. Кризис счастья. Осознание никчемности, отсутствие смысла жизни, запрос на ее высшую цель, не на веру, а запрос на достижение высшего существования.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.